Сегодня мы поразмышляем над страницами бытия, и мы будем читать несколько историй, и они будут касаться, мы посмотрим разницу, сколько раз говорится о Боге и какие последствия, и сколько говорится о делах человеческих. Итак, давайте, Бытие, 25 глава. Начнем с Бытия 25 главы. Мы знаем, что в Ветхом Завете говорили Бог Авраама, да, Исаака, Иакова. И вот мы вспоминаем Авраама, когда Бог ему явился, когда Бог ему сказал, что от тебя народ многочисленный произведу. И он ждал Авраам. Видишь, что он ждал. Но быстрее у жены кончилось терпение, она говорит, что надо помочь Богу, да? Вот моя служанка, будет у нас дитё. Бог же сказал, что будут дети. Вот она такой способ нашла. И мы видим, что Бог, как бы, это не Божий был метод, потому что Бог, он сказал, все-таки Сара родит тебе дитё. И Сара родила дитё, хотя ей под 100 лет уже было. И вот мы видим, что история повторяется, и в 25 главе описывается в 20 стихе, что в 19-й, вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда взял себе жену Ревеку, дочь Вафуила армянина из Месопотамии, сестру Лавана армянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. И если мы дальше будем читать, то во сколько же? И написано, что в 26 стихе. Исаак же был 60 лет, когда они родились. 20 лет. Что они делали в эти 20 лет? Помнил ли он историю отца, который не хватило терпения, да, и вот они эту служанку привлекли? Или он с Богом имел сам отношения, да, то есть и слышал же, возможно, и видел же, потому что у него брат сводный. И вот Исаак с Ревекой никак поступили. Написано, молился, и Бог услышал. Вроде бы легко, Аврааму же Бог ответил. Но если мы дальше будем искать, и мы вспомним историю уже сына Исаака, Иакова, когда он, ему сначала одну жену дали, да, потом вторую жену дали. И написано, что когда Бог увидел, что есть любимая и нелюбимая жена, то он любимой жене не дал рождать. И вот они начали тоже соревноваться, как можно больше детей, да, и какими способами. И сами рожали, и служанок привлекали, чтобы больше родить. И в конце концов Бог ответил на молитвы. И собственные дети были. Мы видим, вроде бы, да, был пример Авраама. Но мы видим, что не всегда пример служит в назидании. Люди идут своим путем. Хотя я знаю, да, что мой дедушка вот так Бог ответил. Но это еще не значит, что я так же, у меня будет сколько же веры, чтобы так же молиться, так же ждать, терпеть, чтобы Бог, пока Бог ответит. И вот пример Авраама, Исаака, вот Иакова показывает нам, что люди много могут что делать, чтобы что-то осуществить. Но Бог сказал что? Бог сказал Аврааму, ты будешь, у тебя будет многочисленный народ, у тебя благословятся все племена. И мы видим, что продолжателем вот этого дела должен быть кто был? Исаак. Вот эта цепочка, он должен был дальше, он уже, потому что отец уже все старый, он был, через него должны были размножаться люди, увеличиваться. Но написано, жена была неплодная. И мы видим, что это проблема, когда люди имели средства какие-то, как получить желаемое, и в древности люди как бы были хорошо продуманы, да, что медицины не было, что ну возьмем служанку, так можно, так другие делают. Будет задействован муж и служанка. В наше время мы тоже видим, что тоже есть разные ситуации, да, мы не знаем почему, зачем, иногда не получается детей. Современный мир множество предлагает вариантов. И мы раньше, да, слышали, читали историю Анны, которая тоже не было детей, и она тоже от этого страдала. Что она делала? Довела проблему Богу. Не написано, сколько это было, да, год, два. Мы видим, что эта проблема была у Исаака 20 лет. Сколько мы готовы терпеть, да, чтобы получить ответ на молитву? Мы можем себя проверить, да, сколько мы молимся? Заканчивается на терпение через месяц, через год, через 10 лет. Каков временной промежуток, что мы ставим Богу, чтобы Он ответил на нашу молитву? Сколько мы готовы терпеть? И в том, что мы дальше читаем. Когда сыновья в утробе стали биться, она сказала, если так будет, то для чего это мне? И пошла вопросить Господа. И Господь сказал ей, два племени в очереди твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась руками свою за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исав же был 60 лет, когда они родились. И дальше написано, что Исава любил отец, мать любила второго, Иакова. И здесь мы видим, что в 25 же главе написано, да, что то, что Бог ответил матери, она не стала себя в сердце держать, да? Мы видим, что приходит Исав с поля, кушать хочет. И говорит, дай мне поесть, братец. А что ему говорит? Я тебе дам, но ты мне что, продай первородство. То есть Бог обещал, да, что Бог обещал, что младший будет над старшим. И мы видим, что Бог обещает. И вот люди пытаются помочь Богу. Чтобы было уж точно, наверняка, то, что Бог сказал. Как будто бы Бог не может выполнить то, что Он сказал, да? Пытаются помочь. Мы видим, Авраам пытались старый помочь. И вот теперь начал помогать Иаков, чтобы уж точно был владел над старшим, постарше был. Согласился брат его, продал первородство. Дальше мы видим, приходит 26 глава, рассказывает нам о том, что как на те же грабли наступает Исаак, как отец ее Авраам, когда они пришли в Герар. Жители места того спросили о жене, и он сказал, это сестра моя. Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там жил, прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрел в окно, увидел, что Исаак играет Ревеку женой твоей. И призвал Авимелех, Исаак рассказал, вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя. И так сказал ему, потому что я думал, не умеет бы мне родить ее. Но Авимелех сказал, что это ты сделал с нами, едва один из народа не сокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сел Исаак в земле той, и получил тот гонь ячменя во 100 раз, так благословил его Господь. И в начале главы, Бог, когда голод начался, написано, что Бог сказал, «Странствуй по всей земле, я буду с тобой и благословлю тебя, тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую клялся Аврааму, отцу твоему». То есть мы видим, что вот опять как эта история повторяется, да, что Бог обещал, я буду с тобой, я тебя благословлю. Он приходит, ему говорят, кто это? И он поступает как? Надеясь на свои силы. И Бог говорит, я тебя буду защищать, я тебя буду благословлять. Он думает, что я сам могу сделать? Как я могу защитить себя, свою жену? И как бы типа оправдывать себя, что я же не солгал. Но в итоге это ложь или обман, как бы они одинаковы, как вы думаете? Последствия какие? Он говорит, уже человек, не можем сказать неверующий, да, человек, который, скажем так, может, не имел таких близких отношений с Богом, может быть, таких ответов, но человек, который знал Бога, потому что он видит, мы говорим, он говорит, что ты что делаешь? Ты чуть нас грех не вел. Мы чуть перед Богом не согрешили. То есть он боялся Бога, богобоязненный человек был. И вот, вот это как бы типа лукавство Исаака чуть не вело его народ этот грех. Потому что мы помним, чем закончилась история с Авраамом, да, когда и наказан был народ болезнью. И вот мы видим, что перемежается, да, вот вера, доверие Богу и в каком-то одном случае. Не гарантирует, что это произойдет в другом случае в жизни же этого человека. Бог нам дает ответ как, в каком-то одном случае. И мы рады, мы свидетельствуем об этом, расскажем. Смотрите, как Бог мне ответил на тот или да, иной. И мы воодушевляем других, и люди побуждают молиться тоже за свои проблемы. Но Павел не зря говорит, да, кто думает, что стоит в бойте, чтобы не упасть. То есть одна победа не гарантирует, что вот я день проживу, и я не упаду. Почему Павел говорит, я, апостол Павел, да, говорит, что он говорит? Я каждый день умираю для Христа. Не надо думать, что если я вчера был с Богом, я сегодня буду с Богом. Да, Бог никуда не делся, я могу от Бога уйти, вот в чем проблема. То есть вот она проблема Исаака, Авраама. Бог никуда не девался. Бог говорит, я над вами, око мое над вами. Но они, ну не видно Бога, ну значит, вот, надо на себя надеяться. Да? Проблема похожа на нашу. Ну вроде бы не видно Бога. Как легко, да? Пошла Ревека, попросила Бога, он ей конкретно ответил. Вот так и так будет. И даже после вот этих ясных ответов мы видим, что проходит время и совсем по-другому поступают. И поэтому мы видим дальше, история продолжается, когда Бог его благословил. Мы видим, что сделал Исаак, чтобы у него было много вот этих плодов. Он школу Миклайдера заканчивал, там, или какой-то агрономический, такие курсы специальные. По лунному календарю сажал эти зерна, там, или, как мы сейчас, да, вот нам говорят, что надо вот какие-то приспособления хитрые. Правильно сажать, выращивать, взращивать, замачивать, чтобы побольше всего было. Просто посадил, как все обычные люди. А написано, Бог благословил, и было... Тот гость очень меня во сто крат, так благословил Господь. И стал великим человек сей. И возвеличился больше и больше из-за того, что стал весьма великий. И было много стад и множество пахот на земле, и филистимляне стали завидовать ему. И написано, что они сделали. Начали колодцы засыпать, прогонять его начали. И вот что сделал Исаак? Начал делать. Прогнали, засыпали, он и новый начал выкапывать. Начал раскапывать, то есть не воевал. То есть начали слуги спорить. Исаак говорит, что? Площадок стих. Да, начали спорить пастухи. Написано, выкопали другой колодец. То есть он не стал воевать вот за эти колодцы, не стал воевать за эту землю. Начал все это понимать, да, в отношении того, что Бог хочет для него. Как благословение должно Богом осуществляться в жизни. И вот дальше мы видим, что 24 стих. «И в ту ночь явился Господь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой, и благословлю тебя и множу потомство твое ради Авраама, раба моего». Актуально ли было вот это обращение Бога к Исааку? Как вы думаете? Вот смотрите, ситуация, которая проходит, да? Исаак возвеличился, Бог его благословил, народ видит. Народ вместо того, чтобы к Богу прийти и сказать, мы тоже хотим этого благословения от Бога, они начали элементарно завидовать. И начали применять силовые методы к Исааку. И вот он что сделал? Он не стал с ними не воевать, да, там, то есть пастухи спорили, то есть, а Исаак не стал спорить, он как бы начал, выгоняли его, он уходил в другое место, потому что он понимал, что не земля, как бы, да, дает такие богатства сама по себе, не колодцы уж там такие какие-то исключительные, лечебные, да, Бог дает, а Бог благословит в любом месте, куда он тебя поселит, поэтому, как бы, он не стал цепляться ни за место, ни за колодцы, он шел с Богом. И Бог ему говорит, не бойся, я с тобою. И вот мы читаем, прошло время, он устроил жертвенник Богу, распил там сотер, выкопали там рабы, Яков, Исаак, Акологий. И уже написано до 16 стихи, пришел к нему из Герара Авимелех, и Хузав, друг его, и Фихол, свой начальник его, Авраам Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выставили меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой, и потому мы сказали, поставим между нами с тобой клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, каким мы не коснулись для тебя, а делали тебе одно доброе, и пустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. Он сделал пишество, и они ели и пили. То есть мы видим, что люди, они увидели, да, что Бог благословляет, но увидели не только, что Бог благословляет, да, что вот много ячменя. Они увидели и как он себя ведет, да, вот в этих кризисных ситуациях, вот жизнями унесенными. Но он не поступил, как принято было. Он поступил, как по-божьему. Он поступил, как он видел, как он понимал, как Бог ему открывал. И мы видим, что эти люди увидели, и они пришли сами просить мира. Пришли сами говорить, что мы тебе ничего плохого не сделали, дальше не сделаем, и ты нам больше ничего не делай плохого. Ты благословен Господа. И вот дальше 27 глава истории. Думаю, можете прочитать, да? Вот. Самое интересное, что 27 глава говорит о том, что вот Исаак поставился и говорит, сыну писал, поди налови, да, мы знаем эту историю, я тебя благословлю. И вся эта глава, если прочитать, в принципе, Бога нигде нет. Есть только что делала мать Ревека и Иаков, чтобы получить теперь не только первородство, а еще и благословение. И к чему это привело, мы знаем. Когда они с Ремиссиром пытались исполнить то, что Бог некогда сказал. К чему привело? Мать никогда больше сына уже не видела, потому что сын должен был убежать. Мать ему живых уже тоже не увидел. Отца обманул, брат его возненавидел, должен был сам убежать в спешке. И вот в 28 главе мы видим, что когда он уже убежал, мы видим, что 10 главе, Яков же вышел из Иерусалима и пошел в Харан, и пошел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касалась неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят под ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дал тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространится к морю, к востоку, к северу, к полудню, и богатвятся тебе и семьи твоем все племена земные. И вот я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и подращу тебя всю землю, ибо не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Яков пробудился, проснулся своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно место сие! Это ничто иное, как Дом Божий, это врата небесные». И стал Яков утром, взял камень, которым положил себе изголовье, и поставил его памятника, и возвел елей наверх его. И нарек ему место Мельфиль, а прежде имя того города было Луж. И положил Яков обет, сказал, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст он мне хлеб есть, и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». То есть мы видим, что вот Бог вновь начинает присутствовать в жизни вот Иакова теперь уже. Некогда при его, до его рождения он ответил матери, что больше, меньше будет нас больше. И вот мать с сыном пытались вот это осуществить, вот это обетование. И видим, Бог опять является, опять говорит обетование. Теперь уже лично ему, не матери. И вот дальше мы, если прочитаем, там несколько глав там. Что поменялось? Мы видим, что он служил 7 лет за одну жену, 7 лет за другую жену. Лаван его обманул женой. Тоже какие-то доводы были логичные, что так у нас не делается, поэтому я тебе одну отдал старшую, я тебе могу и младшую отдать, через день без проблем. И вот дальше он начинает завоевывать себе, теперь уже служить и за овец. И мы видим, когда Бог благословил его отца, то что нужно было сделать Исааку? Просто то, к чему Бог сказал. Хоть сеять, сей, хоть сеять, да? То есть Бог благословлял. И это благословение выражалось в том, что особо лишнего ничего не нужно было делать. А здесь мы видим, читаем, что он начал делать. Палочки строгать, там, вычислять, там, хорошие, здоровые овечки. Сейчас палочки им поставлю, пускай они размножатся побольше. А перед плохими написано, не ставил. И плохие доставали Лавану. А здоровое, хорошее ему. То есть, как бы, что это? Боже, так Бог благословляет или такое, как бы, ухищение человеческое? И вот дальше мы видим, что жены тоже начали, да, ухищряться, кто кого перещеголяет, кто больше детей родит. И служанок начали привлекать. И все. Вот. Показательно в этом месте, что где 31 глава, да, когда Бог ему сказал, когда он теперь уже Иаков разбогател, мы видим, что там у Исаака жители этой земли возненавидели его, потому что он возвеличился. А здесь мы смотрим, что уже родственники начали завидовать, и уже кто, недалекие родственники, вот он отец своей жены, даже двух жен, братья их родные, и написано, что уже и родственники начали уже завидовать. И услышал Яков, написано в 31 главе, слова сынов Лавана, которые говорили, Яков завладел всем, что было отца нашего, и из имения отца нашего состояло все богато сие. И увидел Яков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возврати землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И вот написано, когда он вот так получил вот это извещение от Бога, с женами посоветовался, и написано, что когда Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитил 19 их идол, которые были отца его, Иаков же похитил сердце у Лавана Амирянина, потому что не известил его, что удаляется. То есть опять, что он подумал? Сейчас уйду, но скажет, иди, а скот-то оставь, он-то не твой, он-то мой, иди. Галагранта возвращаться не захотел. И мы видим, что он как бы пытался почесть, я заработал, как бы все верно, да, но вот эти тоже ухищения, да, что убегу, что пока он там, пускай здесь конкретно написано, похитил сердце Лаван Амирянина. И вот к чему бы это привело? Написано, Лаван собрал родственников слух и уже догнал. И неизвестно, чем бы это все закончилось. Уже Бог по милости, что написано за 4 стихи. Пришел Бог к Лавану Армянину ночью во сне и сказал, берегись, не говори Аку, ни доброго, ни худого. Дальше догнал Лаван и говорит ему, зачем ты обманул меня? Зачем ты увел дочерей моих определенных оружий? Зачем ты тайно убежал, скрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя святилем с песнями, с степанами, с гусями. Ты не позволил мне даже посылать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сделать силы сделать вам зло. Но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Акову ни хорошего, ни худого. То есть мы видим, да, что к чему приводит попытка помочь Богу. К чему? К хорошему. Вот так скажу. К чему хорошему приводят эти попытки? К каким-то результатам они приводят. Да, то есть мы видим, и дети рождаются, и скот целым остается, и скот увеличивается. То есть результаты есть. Но вопрос, это ответ на молитву? Или плоды рук человеческих? И что более результативнее? Действие Бога или действие вот эти попытки, они не сказать, что безрезультативны, они приводят результат. Но вопрос, что является ли это благословением, попытка своими силами вот это воплотить жизнь? Или все-таки делать по-божьему, дожидаясь, когда Бог ответит на молитву, да, то есть не сидит сложа руки. Исаак не сидел, он посеял написано, а Бог так благословил, что оно выросло во сто крат. Исаак ухаживал или его там слуги за вот этими овечками там, или за каким-то стадом. А Бог так благословил, что они увеличились, не нужно было ни палочки там сечь, ни вычислять чьи там скот. Я это к чему говорю? Что сейчас мир... Какой? На Бога надейся, сам не плашай. Вроде бы хорошо, да, там, с одной стороны, как бы, но Бог же не говорит, ничего не делает. И эта поговорка, возможно, все-таки смысл, как бы, а Бог то как бы поможет, но надо самому делать. Но Бог же о другом совсем говорит. Если Новый Завет мы прочитаем про Церковь Новозаветия, написано, они начали... Апостолы проповедуют, люди начали собираться, люди, да, влияние, 2-4 главы. Люди начали собираться, общаться между собой. Кто привел людей в церковь? Там написано, да, если мы прочитаем, давайте откроем влияние. Деяния, 2 глава. Когда Петр проповедовал, когда Дух Святой сошел, и нам проповедовал, и 41 стих, и так охотно принявшие слово его крестились, и присоединились в тот день душу около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, приготовлении хлеба и в молитвах. Был за страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее. И продавали имение всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя потом хлеб, по домам хлеб, принимали пищу, веселье, красоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, что нужно было делать в церкви? То, что Бог поручил. Проповедовать, заботиться друг о друге. Но проповедовать как? Не со всякими шоу, там, да, привлечением внимания, а так, как Бог сказал. Без новомодных штучек, методов. Все все, написано, Бог прилагал сердце. То есть, если мы будем делать не по-божьему, то у нас будут результаты. Детей нету, хорошо, там, какое-то развитие, суррогатные матери, да, там. Результат будет, но вопрос, благословение будет. Если материальное затруднение, конечно, можно где-то схитрить, где-то своровать, где-то что-то там, да, что-то там придумать, но вопрос, что это будет? Будет благословение? Какое будет благословение? То есть мы видим, что оно и в духовных вопросах, и в физических вопросах. Бог, если говорит, он не говорит человеку, а теперь ты лежи, сиди, смотри, как я буду делать. Делай, но как делать? Есть Божьи методы делания, а есть человеческие. И вот в нашем мире вот это противостояние сейчас идет. Что может человек и что может делать Бог? И вот мы видим, что люди что делали? Молились. И вот Иаков, если вы вернете к Иакову опять, да? Что Бог явился раз, явился второй раз, явился третий раз. Вот уже он показал ему словами, смотри. Я тебе защитник. Не твоя поспешность, вот эти хитрости. Ты убежал, Лаван тебя не догнал. Ты догнал, и сил хватило догнать, и времени. Но мы видим, что как он начал хитрить дальше? Послал слуг своих разведать обстановку. И вот я иду. Слуги вернулись. Идет брат, еще и с войском идет. Надо что-то придумать. Что придумать? Задобрю его. Послал слуг с имуществом, что он отвел с детьми, имуществом там, дети здесь. И написано, что вот эта мощь, да, потока его, к чему его привела? Борьба, да, вроде бы все сделал правильно. Чему? Дары прослал, чтобы задобрить брата, и то, и другое, и третье, а не спокойно на сердце. Понимаешь, что брата может на дары-то не согласиться, потому что вопрос обиды, а обида уже и материальные отношения-то совсем разные. Не всегда друг друга дополняют и искупают. И написано, что Господь опять ему явился. Но вопрос такой, что вот, посмотрите, вот, а то не отступают, а Бог является. Это у Бога закономерность или милость? Что Бог является, несмотря на то, что человек отступает, несмотря на то, что человек такой немощный, такой неверный, такой недоверчивый, такой вот упертый, который на свои силы вот полагается. Это милость Божья. Это не закономерность. Делай, что хочешь, Бог тебя любит. У Бога нигде написано, делай, что хочешь, Бог тебя продолжает любить. Нет уже такого. Покажите мне такой стих в Библии. Бог говорит, нет. Апостол Павел, когда его призвали на суд, он говорит, да, вы можете что хотите делать, но знаете, суд Божий будет на ваши дела, которые вы сейчас творите. Да, а он может не сейчас этот суд произойти. Потому что если бы суды Божии сейчас происходили, то некоторые люди бы испугались. Но все ли бы испугались? И хочет ли Бог страхом спасать? Если бы страхом спасать, то он бы, конечно, такие вещи сразу делал бы. Потому что первое то, что связи Анания Сапира. Да? Решили повыпендриваться. Анания подарил цену земли. Почему бы нам не подарить, но только себе отложим на старость? То есть вопрос не в том, что они мало принесли. Вопрос в том, что они решили солгать. Сказать, вот мы все вам принесли. То есть проблема-то была не в количестве денежном. Проблема была, что они решили солгать Богу. То есть, а вроде бы, а как Богу, если там люди, людям-то сказали? Но Бог что показал? Что дети его, это он сам. То есть если мы лжем друг другу, мы лжем не друг другу. В том числе и друг другу мы лжем. Но мы лжем и Богу. В том числе, об этом говорит Деяние апостола. Апостол Петр об этом говорит, когда мы друг друга обманываем, мы не себя обманываем, мы Бога обманываем. А Бог написано, поругаем не бывает. И поэтому мы читаем вот эти истории, надо учиться. Учиться чему? Учиться, что нам нужно, если Бог сказал, что дети мои, да, на земле, которые в разных городах, которые еще никакой церковь не ходит там, может, Библию в руках не держали, есть на земле. Они потом, со временем, что делают, говорит Иисус? Они придут. Что нужно делать в церкви? Сеять. Сеять семя. Евангелие сеять. Но не только сеять, мы говорили на уроке субботней школы, да? Потому что если мы будем говорить одно, а делать другое, посева не будет. Вернее, посев-то будет, но что он принесет? Формализм, лицемерие, неверие. То есть вот оно, плоды, которые сейчас в церкви взращиваются, это плоды того, что хорошо проповедуем о Боге, а если без Бога живем, то дела громче слов кричат. Поэтому нам нужно что делать? Написано, они делали свое дело, молясь Богу, обращаясь к Богу, и Бог отвечал на молитву. И нам то же самое нужно. Хоть в домашних каких-то делах, хоть на работе, хоть для отношения, хоть в сфере детей, воспитания детей, хоть в деле посвящения Евангелия. У Бога спрашивать мудрости и то, что открыто, брать для себя и исполнять. Не думая, потому что сейчас есть такая наука маркетинговая, да? С одной стороны полезна, с другой стороны такая, скажем так, вещь, которая безбожная, можно сказать. Потому что она говорит, хочешь добиться успеха, делать то, другое, третье. Вопрос, а где Бог в этом месте? Где? А Бога нету. Во имя Бога даже иногда делается, потому что маркетинг это такая штука, что она не только присутствует в мире, в каких-то предприятиях. Маркетологи не только. Маркетологи бывают и в церквях, которые говорят, вот если вот этого не сделаете, у вас не будет успеха, у вас будет служение неинтересное, и никто не придет к вам, потому что это неинтересно людям. Да, мы можем сделать так, чтобы людям было интересно, и они придут, и они оценят по достоинству, и они останутся, а может не останутся. Ну, может останутся. Но вопрос в том, что если мы сделали своими силами, и Бог не был к этому причастен, мы можем, конечно, сказать, что это Божье дело, это Бог нам так на молитву ответил, но время просто на свои места расставит. И вот когда Авраам и Сара пытались себя успокоить, что это Божий ответ на молитву, что вот они такие находчивые помогли Богу и нашли вот эту служанку, которая согласилась дитё родить Саре, то мы видим, что проблемы были огромные, не касаясь даже духовной, чисто физической сферы. Поэтому зачем эти истории написаны? Чтобы мы поверили, что уже были эти истории, были уже эти ситуации, и люди прошли через эти ситуации, и мы видим, что весь вопрос в том, что знание и вера – это разные вещи. Исаак знал, что Авраам уже выдавал свою, да, его мать за сестру. Но когда он оказался в такой ситуации, все, знания про Бога отлетели. И он поступил чисто по-человечески. Это сестра моя. Когда Яков знал, что так было у дедушки, так было у отца его, но он тоже поступил по-своему, со своими средствами, как-то как будто это благословение Божие. То есть мы видим, что мы много знаем. То есть проблема сейчас нынешнего мира не в том, что у нас мало знаем, мы много знаем. Но знания без веры надмевают. Вот это и есть проблема современной церкви. Что мы много знаем, но имеем мало отношений с Богом. Поэтому давайте решать эту проблему с Богом. Каждый лично и церковь вместе. Будем молиться, будем смотреть как угодно Богу. Мы видим, что Ребекка не стала думать, каталкам ходить. А что ж у меня там младенцы бьются? Она пошла вопросить Господу. То есть людей вера отвечала не то, что они там много знали. Библейские стихи наизусть могли ночью пробуди рассказать полглавы наизусть. Они бежали к тому, кто над всем. Они спрашивали совета. Они просили терпения, чтобы подождать, пока Бог ответит на эту молитву и в свое время даст ребенка. Или приведет людей в церковь. Или другое, или третье, или четвертое. Вот у нас не хватает вот этих отношений и доверия не хватает к Богу. Что Бог приведет, Бог стоит над всем. Надо это запомнить и не забывать. Потому что после наших действий дела будут. Вот тут на примере вот этих нескольких людей я показал, что посмотрите сами еще дома. Свои дела. Результаты имели, но эти результаты были отрицательные последствия не только для этих людей, но и для окружающих людей. Потому что они говорят, вы что делаете, да? Вы нас в грех еле не вели. Вам-то хорошо, вы покаялись, а мы-то последствия разгребать будем. Поэтому давайте учиться на этих примерах. Не зря в себе повторялось Бог Авраама, Исаака, Иакова. Читайте эти истории. Не просто читать, пусть они вас побудят. Так же просто довериться Богу. Поверить и жить, надеясь, ожидая результата, да? Как написано, что когда семечку, мы верим, что оно зайдет. Мы не знаем, что оно зайдет, но мы верим, что оно зайдет. И оно сходит и приносит плод. Поэтому видите, что нам нужно дождаться, молиться и получать. Да, давайте мы помолимся. Помолимся и за Украину тоже, потому что мы видим, что ситуация какая происходит. Люди пытаются своими силами, я сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват, но общая ситуация такая, что люди пытаются своими силами достичь благополучия. Бог говорит, нет, я только смогу помочь. Это все, что им нужно, это и те, и другой стороне, это не просто помолиться утром, как на площади сейчас происходит на Майдане, что это молится постоянно, а результат молитвы должен быть, как вот Исаака, да? Вы мне колодец засыпали, вы меня угнали, хорошо, я не буду воевать, потому что человеческая жизнь, она важнее этого колодца, важнее этой земли. Человеческая жизнь, это важнее, потому что Бог ее дал, и никто, кроме Бога, не имеет права забрать человеческую жизнь. И если мы говорим, эти люди должны умереть, или эти люди должны что-то, мы берем на себя прерогативу Бога. Не надо этого делать.